Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Окно в Европу. Кто приписывает это выражение Петру Первому? Кто-то указывает на Пушкина. Внимательные читатели, те, что заглядывают в примечания, знают, автор «Медного всадника» позаимствовал его у итальянца Альгаротти. «Окно в Европу». Наша программа сегодня расскажет о судьбе этого образа, о жизни его автора, о Петербурге и итальянском восприятии России. Недавно в петербургском издательстве «Крига» впервые по-русски вышла книга Франческо Альгаротти «Русские путешествия. Письма о России». Подготовил книгу, перевел ее с итальянского и снабдил комментарием историк Михаил Талалай. Его знакомство с Альгаротти состоялось тогда же, что и знакомство с Италией.
Современный итальянский томик Франческо Альгаротти, венецианского путешественника в Петербург эпохи Анны Иоанновны, мне попался сразу после его выхода, ровно 15 лет тому назад, в конце 91 года. В том же году на волне радости от поражения путчистов город на Неве вернул свое историческое название. Я тогда только начинал свое путешествие в Европу в обратном от Альгаротти направлении – и, выехав из Ленинграда, вернулся в другой город, в Петербург. Это событие, кстати, подогрело успех переиздания «Путешествий в Россию». Тогда я еще не подозревал, что аккуратный томик Альгаротти будет почти лет 10 моей настольной книгой в ожидании своего полного окончательного перевода. Я не знал, что куратор нового итальянского издания, профессор Миланского университета Уильям Спаджари, станет моим приятелем, конечно, на почве Альгаротти, и щедро поможет мне в моей работе. По ряду личных обстоятельств, в первую очередь из-за влюбленности в Италию, почти тогда же я оказался жителем этой чудесной страны, которую не разлюбил. Но и родной город не отпускал, вспоминался. Открыв, что творец самой известной формулы о Петербурге никогда на русский не переводился, я увлекся этой фигурой, его текстом. Работа над переводом описания Петербурга для меня стала некой сублимацией неизбежной ностальгии по Невским берегам. За перевод я взялся по неопытности. Сейчас бы я уже не согласился на такое трудоемкое мероприятие. Однако тогда, лет 10 тому назад, я безрассудно ввязался и сначала перевел и опубликовал 3 центральных письма, там, где возникает образ окна в Европу. А потом уже поздно было отступать. Так я стал альгаротоведом, редкая специализация. Думаю, что в мире нас не более десятка, что уже много. Правда, сейчас, когда наконец-то мой перевод вышел, я собрал весь свой архив по венецианскому литературу и с большим удовольствием все выкинул. Как говорят здесь в Италии, баста.
Историк Михаил Талалай рассказывает об истории образа «Петербург. Окно в Европу».
Знаменитую строфу «Природы здесь нам суждено в Европу прорубить окно» поэт добросовестно прокомментировал. Альгаротти где-то сказал, далее цитата идет по-французски, «Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу». Пушкинское глухое «где-то сказал» отразило наши прежние познания об источнике. Сам поэт, творец известности имени Альгаротти в России, с его произведением, может, и не был знаком. Полагают, что ему была известна одна лишь эта крылатая фраза, та самая, которую он переписал в первом примечании к поэме «Медный всадник». Поэт, кажется, позаимствовал цитату из французской книги. Поэт, кажется, позаимствовал цитату из французской книги 1802 года, находившейся в его библиотеке, где слова Альгаротти поставлены эпиграфом. Фраза во французской книге несколько отличается от сообщенной Пушкиным. Вот как она звучит у французов. «Санкт-Петербург – это окно, через которое Россия смотрит постоянно на Европу». Афоризм итальянца полюбился Пушкину еще задолго до «Медного всадника». Он им записан, опять-таки по-французски, в тетрадке с текстом 4 и 5 глав Евгения Онегина. то есть еще в 1826-27 годах, и в Онегинскую тетрадь, и в рукопись «Медного всадника» спустя 6 лет поэт, вероятно, вносил фразу по памяти. Существует, впрочем, прямо противоположная точка зрения. Пушкин хорошо знал и читал самого Альгаротти по-итальянски. Нам уже не дано знать, как в действительности произошло знакомство поэта с удачной формулой венецианца. Да это является, вероятно, темой для дискуссий пушкинистов. Важно то, что выражение итальянского путешественника через Пушкина стало достоянием отечественной культуры. Заметим, что переначив цитату и внедрив ее в свой текст, поэт по достоинству стал восприниматься и автором крылатого выражения.
Пора обратиться к самому Франческо Альгаротти. Письма о России 1739 года.
С севера я уношусь к вам, милорд, так часто, как только могу. Конечно, не отпущу этого курьера без новостей о себе, с нетерпением ожидая их и от вас. И что вам сказать вначале, и что потом об этом городе, об этом, скажем так, большом окнище, вновь открытом на севере, из которого Россия смотрит в Европу. В эти дни мы появились в Петербурге, проведя 2 дня в Кронштадте у адмирала Гордона. Было сподручнее оставить корабль в Кронштадте. С осадкой приблизительно 11 футов можно продвинуться лишь немногим выше Петергофа. Мы поднялись по Неве в чудно разукрашенной лодке, что нам дал адмирал. 7 месяцев в году Нева служит для судов, остальные 5 для саней. У царя были сани, вырезанные на манер шлюпки. На них, если ветер дул с востока или же с запада, он спускался прямо к руслу реки и двигался по льду с парусом от Петербурга к Кронштадту и от Кронштадта к Петербургу, занимаясь морскими делами. Он управлял своими санями шлюпкой особым рулем, наподобие железных палок, которыми правят сани в Мансини. Таким образом, он получал удовольствие и от навигации по суху. Но наивысшее удовольствие в своей жизни он получил в момент триумфального входа в Неву в 1714 году после победы над шведским флотом при Гангуте, ведя с собой изрядную часть их флота вместе с захваченным в плен адмиралом. Воистину, он увидел свои труды увенчанными. Нация, несколько лет тому назад не имевшая ни единой шлюпки на Балтике, стала госпожой этого моря, а Петр Михайлов, плотничавший на Амстердамской верфи, заслужил после этой победы чин вице-адмирала России, спектакль, как говорится, поучительный, который следовало бы показать в присутствии всех царей земли. Этот триумфальный путь, эту священную Невскую дорогу прошли и мы. Она, однако, не украшена ни арками, ни храмами, и от Кронштадта до Петербурга усажена по обеим сторонам лесом, причем не из пышно-лиственных дубов или оживленных лавров, а из самых убогих деревьев, которые когда-либо видели солнце. Это некий вид тополей, весьма отличающихся от тех, в кои обратились сестры Фаэтона и кои бросают тень по берегам По. Напрасно мы напрягали наш слух, часть услышать пение птиц, которых желал развести тут царь. Тот дикий лес, дремучий и грозящий. Он переместил сюда с юга империи добрые их число, однако они в скорости погибли, не свив себе даже гнезд. После нескольких часов гребли, не видя кругом ничего, кроме этого тихого и убогого леса, вот, наконец, изгиб реки, и ни много ни мало, как в опере, перед нами нежданно открылась сцена имперского города. Помпезные постройки на том и другом берегу реки, стоящие группами, башни с золочеными шпилями, там и сям пирамидально возвышающиеся, корабли с мачтами и реющими вымпелами, выделяющиеся на фоне строений, вычленяющие массы из общей картины. Вот Адмиралтейство, говорят нам, и Арсенал, вот Цитадель, там Академия, с этой стороны Зимний дворец царицы. После высадки на землю нас встретил господин Крамер, английский купец, у которого мы останавливались, человек почтеннейший и превосходно осведомленный в русских делах. Вскоре нас посетил господин Рандо, уже много лет проживающий здесь как английский резидент. Когда мы прошлись по Петербургу, город уже не представлялся нам таким, каким мы видели его издалека. Возможно, от того, что путешественники подобны охотникам или любовникам, или от того, что городской вид теперь не был оттенен убогостью леса. В любом случае, расположение города по берегам грандиозной реки и на различных островах, когда возникают разные точки обзора, эффекты, перспективы, не может быть неблаголепным. И тем, у кого перед глазами стоят дома Рейвеля и других городов этого севера, постройки Петербурга представляются отменно красивыми. Но почва, на которой он основан, низка, болотиста, лес, среди которого он расположен, безжизнен, материалы, из которого сложен, нехороши, да и проекты его здания сделал не Иниго Джонс и не Палладий. Царствует гибрид архитектуры итальянской, французской и голландской. Преобладает, однако, голландская. Это неудивительно. В Голландии царь проходил свои первые, так сказать, студии. В Саардаме этот чуть ли не новый Прометей взял огонь, которым позже зажег свой народ. Представляется, что именно в память о Голландии он строил в манере этой страны, высаживал на улицах аллеи деревьев и прорезал город каналами, которые здесь, без сомнения, не столь нужны, как в Амстердаме или Утрехте. Царь обязал бояр и дворян империи покинуть Москву, близ которой находились их владения, и последовать за двором. Сюда же он переместил и свою резиденцию. Свои палаты они поставили в основном на Неве, и большая часть их была возведена по приказу государя, а не по их доброй воле. Вот почему стены палат там и сям кренятся, трескаются и вообще еле стоят. Не помню, кто именно сказал, что в других местах руины образуются сами собою, здесь их возводят. В этой новой метрополии выгодно строить все заново. Вот тому причина. Кроме того, материалы нехороши, а почва ненадежна. Если можно назвать удачливым, для кого возводятся крепкие стены, то русских следует назвать преудачливыми, ибо за свою жизнь они возводят себе дома не единожды.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Окно в Европу. Судьба образа, жизнь его автора и Петербург в восприятии итальянцев». Какую жизнь прожил Франческо Альгаротти? Рассказывает Михаил Талалай.
Франческо Альгаротти родился в 1712 году в Венеции, в обеспеченной семье одного негацианта. В родном городе он прожил мало. В 12-летнем возрасте отец определил его в римский колледж. После смерти отца Франческо покинул, вероятно, нелюбимый папский Рим, но домой не вернулся, а отправился в либеральную Болонью, где 6 лет обучался в местной академии, посещая лекции по литературе, философии, математике, медицине. В Болонье же он стал публиковать свои первые литературные и научные очерки, выпустив и диссертацию на латыни, посвященную ньютоновской оптике. Затем 22-летний Франческо отправился в Париж, где своими широкими познаниями понравился Вольтеру, который в одном частном письме написал, не без легкой иронии, «У нас здесь маркиз, он таковым не был, Альгаротти, молодой человек, знающий языки и обычаи всех стран, который пишет стихи как Ариосто и досконально знает Лока и Ньютона». Отправившись после Франции в Англию, молодой итальянец вступил там в члены Королевской академии и свел знакомства, в том числе и альковного характера, как в литературном мире, так и с политиками, например, с вице-канцлером лордом Херви, вымышленным адресатом его позднейших писем из России. Альгаротти, вероятно, обладал незаурядным бисексуальным очарованием и использовал его в своей научной и литературной карьере. Затем литератор вернулся на родину и опубликовал в Милане, с фальшивыми выходными данными, Неаполь, труд, быстро принесший ему европейскую славу просветителя «Ньютонизм для дам» или «Диалоги о свете». В 1739 году, посетив во второй раз Англию, Альгаротти экспромтом присоединился к официальной делегации в Петербург. Впечатления от этой поездки и легли в основу книги, им подготовленной и выпущенной двумя десятилетиями позже. В конце того же 1739 года венецианец был представлен прусскому кронпринцу, в следующем году воцарившемуся, Фридриху II, комплиментарно прозванному западной историографии великим. Эта встреча стала судьбоносной. Он поступил к Фридриху на службу, завязав с ним близкие и, похоже, двусмысленные отношения. Король пожаловал итальянскому «лебедю», как он называл Альгаротти, графский титул с правом наследования. Существует, прочее мнение, что венецианец купил этот титул. В 1742 году новоиспеченный граф перешел на службу к польскому королю Августу III. Помимо разного рода дипломатических поручений, он помогал Августу собирать для Дрезденской галереи знаменитую живописную коллекцию. У себя на родине Альгаротти скупал картины Тьеппола, Пальмы Старшего, Пьецетты и многих других. Во Франции он, в частности, приобрел прославленную шоколадницу Леотара. Познакомившись с миром художников, многогранный итальянец сам попробовал свои силы в искусстве, изготовив несколько афортов и гравюр. Одновременно он опубликовал ряд искусствоведческих статей, где в духе просвещения критиковал барокко и поддерживал классицизм. В Италии в тот период литератор бывал редко, предпочитая блестящие европейские столицы. Время от времени он печатал на родине очерки популяризаторского характера о французском языке, о Макиавелле, о музыке, об империи инков. Таковы были его разносторонние интересы. Под конец жизни Альгаротти вернулся на родину. Первые несколько лет он жил в городе детства, Венеции. Не заимев своей семьи, он поселился у брата, а потом переехал в Болонью, где опять включился в научную жизнь Болонской академии. Здоровье слабогрудого писателя ухудшилось, и он поселился в Тоскане, в Пизе, которая тогда считалась курортом. Вероятно, чувствуя приближающийся конец жизни, он сосредоточился на подготовке восьмитомного издания своих сочинений. Альгаротти успел увидеть только первые 4 тома. Пятый, куда вошли и русские путешествия, появился летом 1764 года, спустя считанные дни после смерти автора. Его похоронили на престижном пизанском кладбище Кампо-Санто. Над могилой водружен пышный мавзолей с надписью на латыни «Альгаротту, сравнявшемуся с Овидием, ученику Ньютона, Фридрих Великий».
Как смотрели итальянцы на Россию и Петербург в эпоху после Альгаротти, рассказывает профессор Пизанского университета Стефано Гардзонио.
В одном письме, прямо из этих русских путешествий, Альгаротти употребляет дантовское выражение «из чистилища», когда он говорит «questo settentrional vedovo sito», то есть «о северная сирая страна, где их сверкание не горит над нами». С этой точки зрения восприятие Петербурга не только через Данте, но особенно через античную поэзию. Очень интересно, например, как Альгаротти приводит знаменитый стих из Вергилиевых «Георгик». «Тогда в отдаленных лесах перекликаются поющие птицы», и меняет эту цитату и пишет, что «не поющие птицы», то есть в Петербурге не поют птицы. Здесь один, наверное, из прообразов ласточки из потустороннего мира, который описывает Мандельштам в своих стихах. То есть очень сложно и комплексное восприятие, но, конечно, главное торжественное восприятие, которое уже можно найти в определении Альгаротти как Петербург, как окно, через которое Россия смотрит в Европу, можно найти и у других авторов. Надо сказать, что в России приезжали, жили или в Россию поселяли свои стихи многие придворные, сейчас малоизвестные поэты. Например, была некая Мария Маддалена Морелли, аркадский псевдоним Карилла Олимпика, которая писала такие стихи: «Второй Рим я вижу, воскрешенный в Петербурге, и вторые Афины». Это весь комплекс восприятия и такой энтузиазма, восторга в сторону города Петербурга, который связан, между прочим, и политически, так как известно, что скоро Россия очень много делала для своих войнах против турков и атаманского ига, и одновременно участвовала уже начиная с середины XVIII века, участвовала участвовала в политической жизни Европы, в том числе и Италии. Среди других интересных, как сказать, описаний, восприятий города, надо упомянуть, например, знаменитую поэму Джамбаттиста Касти, которая называется «Поэма Тартару», татарская поэма. Здесь, наоборот, это пародия и сатирический пасквиль против Екатерины. И здесь придается тоже очень забавное представление, описание Петербурга. Петербург посещали такие знаменитые итальянские люди, как Казанова, например, или как поэт Альфьери. Альфьери написал и в автобиографии, в сатире, которая называется «Путешествие», он описывал Россию и описывал Петербург. Надо сказать, что у него были впечатления такие отрицательные. И так далее. И это, как сказать, восприятие Петербурга как прекрасный, прекрасно стройный город, но холодный, пустой. Это вообще характеризует все разные описания города, предложенные итальянцами. Хочу, например, уже в 19 веке упомянуть интересные, забавные произведения, которые были написаны неким Антонио Мезанотти, который в 25 году, поэтому практически сразу же после этого события, описывает наводнение в Петербурге, происшедшее 19 ноября 1824 года. И эту поэму он сразу же издает. Он тоже торжественно представляет город, представляет разные события, предлагает читателю и описывает такой абстрактный, искусственный город, ну, который был, в общем, обычный для итальянцев, которые просто читали в этих официальных текстах, поэмах о Петербурге, но которые сам город не видали. И надо сказать, что уже в течение 19 века, во второй половине века, восприятие Петербурга уже это через русскую литературу. И поэтому я бы сказал, что в то время, как в 18 веке восприятие через какие-то писания или стихи итальянцев, часто просто искусственные поэты или писатели, которые не бывали в России, сейчас восприятие опять через литературу, но через русскую литературу, которая у нас, то есть в Италии, стала распространяться обычно через французские переводы, а потом уже прямо с русского языка.
Стефано Гардзонио. Итальянские впечатления о Петербурге 18 и 19 веков. Мифы и репутации на волнах свободы. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии сегодня выбирают депутатов местных советов. Впервые голосование проходит в один тур. Как сообщает Итартас, лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько снял свою кандидатуру, заявив, что выборы могут быть сфальсифицированы. Европейский суд приветствовал достигнутую между Москвой и Минском соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. На Украине 65 населенных пунктов остались без энергоснабжения. Как сообщило МЧС Украины, в ночь на воскресенье из-за ливней и сильных порывов ветра сработала автоматическая защита линии электропередачи, которая обесточила населенные пункты. В Чите в результате нападения погиб гражданин Китая, еще один госпитализирован. Накануне неизвестные бросили на улицы гранаты в сторону проходивших мимо китайских граждан. В Дагестане убит сотрудник правоохранительных органов, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Сергокалинском районе республики неизвестные обстреляли машину, в которой ехал милиционер. Он скончался на месте. Стрелявшие скрылись. Президент Ирана и Венесуэлы Венесуэлы Махмуд Ахмадинеджад и Уго Чавес призвали страны ОПЕК сократить поставки нефти, чтобы стабилизировать мировые цены. Иран потребовал немедленного освобождения 5 граждан страны, задержанных военными США в Ираке. Ранее американское командование заявило, что арестованные связаны с Иранской революционной гвардией, которая, по утверждению военных, поддерживает действующие в Ираке экстремистские группы. Соединенные Штаты приложат больше усилий для разрешения израильско-палестинского конфликта, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Сегодня она встретилась с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Это был краткий выпуск новостей на волнах радио.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Окно в Европу. Судьба образа, жизнь его автора и Петербург в восприятии итальянцев». Продолжим знакомство с книгой Альгаротти «Русские путешествия. Письма о России», которую выпустило петербургское издательство «Крига» в 2006 году. Подготовил книгу, перевел с итальянского и снабдил комментарием Михаил Талалай.
О Польше, лежащей к западу от России, не стану особо говорить. Это страна без армии и без крепостей, где сейм принимает законы лишь при условии полнейшего согласия, а если хоть одно предложение не проходит, его распускают, несмотря на единодушие во всем остальном. Как прежде Америка, Польша – легкая добыча для каждого. Верховодившая на хаотичном севере и вторгавшаяся в Россию, она теперь не диктует свою волю, а подчиняется чужой. Польша навсегда останется проходным двором для целеустремленного русского государства. Оно по собственному выбору будет поставлять ей королей, а не только герцогов курлянских. Шведы – самые опасные соседи для России. Она, мобилизовав армию против Турции, ослабев на море, их несколько побаивается. Когда граф Остерман искусно вел дипломатические переговоры в Оланде, блестяще завершив последнюю войну царя против шведов, один казачий атаман по прозвищу «Красная рожа» держал перед Петром такую речь. «Царь-батюшка, если хочешь избавиться от шведской занозы, только прикажи, мои казаки погубят все у них в Финляндии, мужчин, женщин, детей. Клянусь Богом, вместо врагов мы оставим там лишь пустыню, и крепости нам более не понадобятся». Так вершатся дела на Востоке, вы об этом осведомлены, милорд, так же, как и о легкости, с коей Россия будет вести войну со Швецией, и, напротив, о трудностях Швеции в войне с русскими, если даже пренебречь численным превосходством последних. Главная трудность — отсутствие провианта в Финляндии, стране бесплодной, обитатели которой кормятся корою деревьев, замешанной в хлеб, а иногда простою корою. Шведы не могут запастись провиантом в Эстонии и в Ливонии. При малейшей тревоге русские расторгнут договор на поставки им отсюда хлеба. Не получат они хлеба в Польше, для этого понадобится целая флотилия, а ее легко заметить и разогнать. В любом случае, шведам нужно переплывать море, пусть в Финляндии у них есть войско, но нет добрых крепостей. Русским же тут легче, они владеют отлично укрепленным Выборгом, а главное — Карелией, расположенной на самой границе с Финляндией. Этот край с его озерами, болотами, лесами, прогалинами удобен для затяжной войны. Позади Карелии плодородные земли, нужные для обеспечения армии. Есть у России галеры, с которыми можно отражать атаки врага и даже нападать на его собственный дом, подобно Сципиону. Добрых галер в составе даже сухопутной армии у русских больше, чем у шведов и датчан, хоть те, широко торгуя, и имеют целую морскую армаду. Думаю, что, несмотря на слухи, Швеция не решится дразнить Россию и воевать с нею. Если она все же пойдет войною, то рискует потерять немалые преимущества, достигнутые после Оландского мира. Шведам, похоже, нужен мир, а еще более он нужен России, желающей воспользоваться плодами свершений своего царя. Пусть ее многолетние войны были и победоносны, но она израсходовала на них главное богатство государей, так необходимое этой бескрайней стране. Лишь последняя война за 5 лет унесла, говорят, более 200 тысяч подданных империи.
Задержимся у шведских берегов. Это правда, что статуя шведского короля Карла XII в Стокгольме указывает перстом на главного врага – Петербург? Такой вопрос я задал жительнице Стокгольма, итальянской словистке Анне Марии Канепа.
Статуя была создана в 1860 году на 150-ю годовщину смерти или лучше гибели монарха. Уже с самого дня ее торжественного открытия, 30 ноября того же самого года, статуя стала, скажем так, спорным объектом дискуссии для жителей города. Некоторые из них очень активно сопротивлялись церемонии, лежа на тротуаре, и даже создали деревянное устройство, чтобы статую не было видно. Дело в том, что в эпохе шведского романтизма и дальше Карл XII, главный враг Петра I, Карл XII, который напал на русского медведя, как выразился Алгаротти в своих русских путешествиях, вот, именно он должен был служить примером героизма и романтизма. И вот, знаменитый палец. Он указывает пальцем на восток, на Балтийское море, еще дальше, на Россию и Петербург. Он указывает пальцем, чтобы показать дорогу своим солдатам и одновременно их призывать к битве. Некоторые думают даже, что он призывает к вендетте. Интересно отметить все-таки, что в Швеции указывать пальцем считается очень некультурным, и это делать просто нельзя. Тот факт, что статуя, именно статуя Карла XII, указывает пальцем, стокгольмцев немного раздражает, и они эту статую не особенно любят. Как сказано, чувства Карлу XII смешаны, и далеко не все его уважают. Кажется, желание вступать в войну оставило шведов раз навсегда. Все-таки статуя приобрела разные значения в течение года, и можно упоминать, что после Октябрьской революции статуя стала символом антибольшевизма. К сожалению, в последние годы Карл XII стал объектом, скажем так, культа фашистов и крайне правых националистов, которые собираются у статуи каждый год 30 ноября, день смерти короля. Как король, который заключил союз с Турцией, стал кумиром для расистов, явление для многих вполне непонятное.
Анна-Мария Канепа, итальянская словистка, живущая в Стокгольме. Какие культурные ассоциации вызывает выражение «Петербург – окно в Европу» у писателя, журналиста и переводчика Марио Корти?
Выражение «окно в Европу» нужно в первую очередь понимать с точки зрения военной и политической стратегии Петра. То есть понимать почти буквально. Как понимал в первой половине XVIII века итальянец Франческо Алгаротти, который в своих письмах о России сравнивал Российскую империю и российскую мощь с Римской империей и римской мощью. Точно так же понимал Пушкин, кстати, преобразовавший в «Медном всаднике» фразу Алгаротти «Questo gran finestrone, per cui la Russia guarda in Europa». «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно». А цель грозить мы будем шведу. Природой, то есть географией. Надо было пробиться к европейским морским путям. Черное море не мог быть таким выходом. И таким выходом не мог быть Архангельск по понятным причинам. Это уже потом выражение «окно в Европу» стало метафорой, означающей что-то другое. Вот это сравнение с Римом, которое проводил Алгаротти, интересно. Вначале, по идеологическим причинам и в противопоставлении Москве, город представлялся как Новый Рим. В гербе Петербурга перекрещенные якоря, расположенные лампами вверх, соответствуют перекрещенным повернутым бородками кверху ключам в гербе Ватикана. Чем Санкт-Петербург не град святаго Петра? Кто сказал, что четвертому не бывати? окно в Европу, если заглядывать извне, становится окном в Россию, в заманчивую витрину, призывающую зайти внутрь для знакомства со всей страной. Названия типа «Северная Пальмира» или сравнение с Венецией не могут воздать должного Санкт-Петербургу. Заявляют скорее о неоправданном комплексе неполноценности. Бесконечное употребление таких шаблонов, по-моему, реклама не самая эффективная. Создается впечатление, что мы имеем дело с какой-то имитацией. Европейский город Санкт-Петербург не похож ни на один другой город Европы. Но это обстоятельство не делает его менее европейским. Одна из характерных особенностей всех маломальски значительных городов Европы в том и состоит, что они не похожи друг на друга. И Петербург тоже уникален. В Петербурге поражает симметричность, бесконечность проспекта. Совершенно прямоугольных площадей в Италии почти нет. Когда рельеф не приходил на помощь, строители итальянских городов сознательно нарушали симметрию, чтобы оборвать прямолинейность улицы. К счастью, строгая симметричность Санкт-Петербурга смягчается нелинейностью, фрактальностью местности, Невой, ее рукавами и притоками, каналами и островами, проливами и протоками. Совместное творение человека и природы. Европейские города, однако, сложились исторически. Петербург – воплощение мечты одного человека. Правда, такие города, построенные из ничего, в Европе уже были. Например, Сермонета или Пальманова. В них нет петербургской масштабности, но идея носилась в воздухе давно. Как бы то ни было, но наши предки обеспечили будущим жителям их городов немаловажную долю постоянного дохода на многие века вперед. Предки инвестировали в наше будущее, как Петр Великий смотрели вдаль. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Владимир Коломанов, представитель России в ЮНЕСКО, правильно заметил, что культурное наследие приносит в десятки раз больше денег, чем самые современные здания из стекла и бетона. Петербург стал туристическим городом, но туристы, они ведь разные. Многие любят заглянуть, как живут люди за изящными фасадами, и рассказать знакомым по возвращении домой. Точно так же поступают журналисты. Их рассказы и статьи создают имидж города, да и всей страны. Такие бесподобные города, как Петербург, требуют от администраторов, чтобы они держали планку, старались приблизиться к уровню строителей прошлого. От них требуется хотя бы способность постоянно ухаживать за городом и не только за фасадами, сохранить наследие, полученное в подарок, для дальнейшей передачи его будущим поколениям. И тогда сюда, по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам.
Образ окна в Европу в восприятии писателя Марио Корти. Мифы и репутации на волнах свободы. Итальянцы о Петербурге. Перемещаемся в 20 век. Стефано Гордзонио, профессор Пизанского университета.
20 век – это важный момент для восприятия Петербурга, и хотя очень противоречивый. С одной стороны, надо сказать, что знаменитый славист Эторе Логато всю жизнь занимался Петербургом. У него есть прекрасная книга, которая называется «Il mito di Petroburgo», «Миф Петербурга». И у него есть прекрасное издание, которое называется «Il genio italiano in Russia», «Итальянский гений в России», где описываются шедевры, все творения итальянских художников в России и, главным образом, в Петербурге. И поэтому каждый читатель, итальянский читатель, имеет возможность полного восприятия Петербурга. Однако Петербург – это не только Петербург, но и Ленинград. И с этой точки зрения интересно, например, восприятие Ленинграда вдруг в Италии во время войны, благодаря знаменитое исполнение 7-й симфонии Шостаковича Тосканини, который тогда в Америке сыграл и записал. Но есть такой случай, что даже сын Муссолини, Витторио Муссолини, который был художником, заметил во время войны в 1943 году именно эту симфонию. И После этого в Италии именно восприятие Петербурга, Ленинграда, это осуществляется или полностью почти осуществляется с блокадой, с военными действиями и с новым обликом города времен Второй мировой войны. Дальше я хотел бы упомянуть еще знаменитый фильм Лукино Висконти «Белые ночи» 1957 года, где предлагается, конечно, такой опять условный облик города через, конечно, прочтение романа Достоевского, но который как-то, можно сказать, много определяет восприятие России у среднего зрителя итальянского кино и итальянца послевоенного периода. Например, здесь можно просто сказать, что финальные кадры этой картины так ярко запечатлелись в памяти зрителей, что вот именно до сих пор образ белых ночей связан с зимой, с белым снегом, с выражением Мастрояны, который там играл, был один из героев этой картины. С этой точки зрения, конечно, потом на восприятие России очень подействовало совсем другой фильм, это «Доктор Живаго», «Без настоящего Петербурга». Но это, мне кажется, тоже интересное явление. Сейчас, после того, как уже не существует Советского Союза, после того, как Ленинград снова стал Петербургом, конечно, ситуация полностью изменена. Просто сейчас Петербург, особенно после празднования 300-летия в 2003 году, стал хорошо известен каждому итальянцу. Еще, если можно, расскажу еще маленький анекдот, который связан уже биографически, не со мной, но с моим давним другом, который давно нет в живых. Он был из Венеции, он гондольер, у него гондола, вот настоящее ударение гондола, не гондола, только у Пастернака, кажется, правильно это отмечено. Значит, гондольер, и который бывал в Петербурге, он умер в 80-е годы, поэтому бывал в Ленинграде, и у него было такое восприятие, жуткое восприятие города, что нет гондол, что нет мертвый канал. Он всегда говорил, что Петербург это город, ну, Венеция, но с мертвыми каналами. То, что сейчас, наоборот, опять в Петербурге живут каналы, это, конечно, прекрасное явление, прекрасная примета. И я думаю, что это еще больше приближает образ Петербурга к итальянскому восприятию.
Vox populi, глас народа. Что для вас выражение «окно в Европу»? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Для кого-то, может быть, окно еще пока. Для меня сейчас дверь, возможность свободно перемещаться, жить там, где я хочу, работать там, где я хочу. Ну, если я, конечно, нужна кому-то. Если не хватает духу выйти, то можно хотя бы посмотреть.
Город, в котором с удовольствием приезжают иностранцы, и мы отсюда приезжаем в Европу. Все достижения европейские появляются здесь быстрее, чем где-то у нас в Союзе.
Сейчас, видите, в своего обучения, я просто учусь в Русско-христианской гуманитарной академии. У нас окно в Европу светит и сияет. То есть, я думаю, в Москве такая академия была бы невозможна.
Был забор, была стена, наверное, в свое время. Появилось окно в надежде, что потом появится дверь. Потом появятся ворота, потом и вообще забор уйдет.
На ваш взгляд, эта перспектива оправдалась?
Отчасти, да. Ну, допустим, как та же Европа убирает границы, у нас еще сохраняется это окно. Окно-то есть. Можно смотреть, можно туда ездить, оттуда приезжают. Конечно, стало намного свободнее и проще, чем было лет 20 назад. Но ворот нет.
Может, раньше и было.
А сейчас?
Сильно сомневаюсь.
Наверное, это был прорыв в Европу. Открыты были моря. Он стал более прогрессивен и сравнялось с Европой, наверное. Экономика выросла. Похоже очень, как в Венеции. Я был в Венеции, очень красиво, что тут, что там.
Окно в Европу? Скорее, наверное, Москва. Мне кажется, там больше европейского, чем здесь. Нет, Петербург, безусловно, европейский город тоже. Но только не один Петербург. Раньше, когда Петр это говорил, это был один Петербург. А сейчас-то уже много городов в России являются онами.
Трудно сказать насчет Европы, но то, что мы находимся на болоте, и то, что нас топит тут, и то, что погода вот такая у нас, Европа это неплохо. Вот сейчас порт сделают хорошие, инвестиции будут, и какие-то деньги появятся, но все-таки пенсионеры, пенсия какая европейская? Нищенская пенсия. Но если квартплата стоит 1000-1500 рублей, а пенсия 2,5-3, больше, чем половина надо отдать за квартплату, не считая коммунальных услуг и так далее. Вот в чем дело.
А как я могу представлять это окно в Европу? Я просто живу в Петербурге. Я здесь родилась, я живу в Европе. Европе, мне так кажется. Смотрите, разве это не Европа, это Европа?
Я, конечно, не очень много езжу по стране, но наш город более европейский, и он строился как европейский город, и похоже на старую Европу. Если вспомнить историю, прорубали маленькое окошечко, в устье Невы маленькая дырочка, которая еще закрыта была проливами. Я бы не сказал, что оно вот так глобально расширилось, то есть осталось окно.
Я приехала сюда только полгода назад, потому что город действительно мне понравился. Несколько раз была, раз 7, наверное, и поняла, что Питер — это именно тот город, в котором я хочу жить. Европа это ли, окно это или нет, мне все равно. Просто его полюбила, просто невозможно не влюбиться. Я знаю многих действительно ребят, которые здесь живут уже не один десяток лет, которые сами приехали из разных мест, и, наверное, им не так уж и нужно знать и думать о том, Европа ли это окно или нет, им просто здесь хорошо. Это Россия, здесь действительно можно и нужно жить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы понимаете выражение «окно в Европу»? Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Образ «окна в Европу» применительно к Петербургу не совсем по душе историку и писателю Якову Гордину.
Во-первых, надо иметь в виду, что это у Пушкина говорит именно Петр, думает Петр, а не сам Пушкин. Не надо это путать. А Петр вообще-то ведь презирал московское государство. Идеалом его была Голландия. И для него, если останавливаться на этом тексте и представить себе, что он действительно думал так, то для него Петербург это был окном из дикости в цивилизацию. Темные люди выглядывали, засматривались на некий светлый мир. Думаю, что Пушкин очень точно воспроизвел именно его, Петра, восприятие. Что же это за формула такая? Почему, заметим, окно, а не, скажем, дверь, в которую проходят? Окно, в которое можно только заглянуть. Альгаротти был в России, в общем, в самое темное время. Это конец царствования Анны Иоанны. И при этом, надо сказать, он написал оду, прославляющую мудрость Анны Иоанны. То есть мало что понял в тогдашней России, потому что уж в чем, но в мудрости императрицу заподозрить не приходилось. Россия на самом деле в то время гораздо меньше интересовалась Европой, чем Европа России. Ну, не считая, разумеется, там части российской элиты, немногочисленной весьма. И гораздо точнее можно было бы сказать, что Петербург – это окно, если уж пользоваться этим выражением, через которое Европа смотрит на Россию и пытается понять, что же это за страна, что же за народ, чего можно ждать от них. И, собственно, вот эти три письма Альгаротти это подтверждают. Петербург – это для европейца, это некая модель России. И это была очень серьезная ошибка. Вот российские эти три письма Альгаротти – это такой жадно-любопытствующий взгляд через окно. Он очень подробно пытается описать там состояние флота, крепостные укрепления, торговлю, приметы быта. Ну, вообще, надо иметь в виду, что Альгаротти был апологетом единой Европы, такой утопический взгляд, и не совсем понятно, в какую Европу окно. Потому что Европа была очень многообразна. Там Англия, Испания — совершенно разные Европы. Франция и Голландия в то время тоже разные Европы. Уже в Елизаветинское время Петербург как культурный феномен после Анны Иоанны — это уже никакой не информационный перешеек, так сказать, не окно, через которое смотрят, а это нормальная такая русская Европа, уже совершенно другое пространство. Ведь и у Пушкина, надо сказать, в «Медном всаднике», когда он пишет о стольном граде Петербурге, описывая его в высоких выражениях, это уже Александровская эпоха. Прошло 100 лет. Это уже единое пространство с Европой. А мы все накладываем и на эту эпоху вот эту знаменитую формулу об окне. Вообще, в чем, мне кажется, опасность, если воспринимать эту формулу всерьез? Формулу «окно в Европу», да еще освещенная пушкинским авторитетом, что есть некоторая ошибка, оно психологически очень сузило самовосприятие Петербурга. Это ведь такие железные формулы, они очень влияют на сознание, на общественное сознание. Петербург был мощным экспериментальным пространством, а ему таким образом навязывается чисто информационная, служебная функция. И, в общем-то, это продолжается до сих пор. С одной стороны, у нас много такого культурного и политического гонора. С другой стороны, мы продолжаем применять по отношению к себе вот эту фразу, очень ограничивающую значение и смысл Петербурга. И мне кажется, что вообще пора относиться к формуле Алгоротти, ну, скорее, как к такому литературному факту, а не историческому. И перестать представлять себя в виде некой такой архитектурной детали в этой части мира.
Историк Яков Гордин.
Когда я читал в первый раз Алгоротти, я, откровенно говоря, сосредоточился на его впечатлениях о Санкт-Петербурге.
Марио Корти.
Теперь, перечитывая эту книгу, замечаю, что у него было очень-очень глубокое понимание места России в Европе, политических событий тех времен и смысла той мечты, которая была у Петра Великого, то есть смысла того, почему был построен Санкт-Петербург именно там.
Марио Корти. Наблюдение о Петербурге. На этом мы заканчиваем программу, посвященную судьбе старинного образа «Окна в Европу», которому Франческо Альгаротти 270 лет назад уподобил высшее творение Петра. Участие принимали Анна-Мария Канепа, Стефано Гордзонио, Марио Корти, Михаил Талалай и прохожие на улицах Петербурга. Фрагменты из русских путешествий Франческо Альгаротти читал Дмитрий Волчек, перевод Михаила Талалая. Звучала музыка Джованни Паизиелло и Доминико Чемороза. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
В обозрении «Книжный угол» поговорим о книгах Саши Гальпера, русского поэта, живущего в Бруклине.
Затем программа «Мужчина и женщина», тема которой «Святочные игры».
Во второй половине часа программа «Радиоблог».
Николай Данилов, известный в интернете как «Норвежский лесной», расскажет о виртуальных путешествиях и путешественниках.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.